ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 10, битва полубогов с Ритрасурой, текст 1. Шри Бадараяни Рувача, Индрамела Самадишья, Бхагаван Вишвабхавана, Пашьятам Анимешанам, Татрай, Татрайвантардадхихари, Шибадараяни Рувача, Индрамева Самадишья, Бхагаван Вишвабхавана, Пашьятаманимешанам, Татрайвантардадхихари. Перевод. Шишукадева Госвами сказал, едва закончив давать наставления царю Индри, верховная личность Бога, Хари, причина мироздания, в тот же миг скрылся от взора полубогов. Комментария нет. Текст 2. Тадха бьячитто деваириши адхарвано махан маудамана увачидам прахасан ива бхарата. О, царь Парикшит, следуя совету Господа, полубоги отправились Дадьичи, сыну Адхарвы, и попросили его отдать им свое тело. Выслушав их просьбу, великодушный мудрец уже было согласился ее исполнить. Но, желая услышать от них о смысле религии, улыбнулся и обратился к ним со следующими шутливыми словами. Комментария нет. Текст 3. Апивриндаракаюям наджаниха шариринам самстхаям яства абхидарохо Дух Сахашчетанапаха. О благородные полубоги, разве вам не известно, что в момент смерти каждое воплощенное в теле живое существо испытывает такую невыносимую боль, что теряет сознание? Комментария нет. Текст 4. Джидживишунам дживанам атма прештха и хепситах ка утсахета там датум бикшаманая вишнаве. Узы привязанности к телу так крепки, что каждый в этом мире в надежде на вечно сохранить тело пытается защитить его как только может и готов ради него пожертвовать всем до последней нитки. Так есть ли на свете люди, способные отдать свое тело другому, даже если их попросит сам Господь Вишну? Комментарий Шрилы Прабхупады. Говорится, что человек в первую очередь обязан заботиться о безопасности своего тела, затем о следовании религиозным принципам, а уж затем о сохранении своего имущества. Атмаван сарвато ракшет тато дхармам тато дханам. Таков врожденный инстинкт всех живых существ. Никто не желает добровольно расстаться со своим телом. Хотя, требуя у Дадхичи его тела, полубоги сослались на волю Господа Вишну. Дадхичи сделал вид, что отказывается исполнить их просьбу. Еще почитаем. Шри Дева Учу кимну таддус тачам брахман пумсам бутта Тану кампинам бхават видханам махатам пунья шлоки дьякарманам. Полубоги ответили: о благородный брахман, святые вроде тебя, славящиеся своими делами, неизменно добры и милосердны простым людям, ради блага других возвышенные души готовы пожертвовать чем угодно, даже собственным телом. Комментария нет. Текст 6. Пунам свартха паро локо навида парасан катам Яди видана я чита нити нагая ишвара. Люди, сосредоточенные только на себе и своих нуждах, вечно выпрашивают что-то у других, не думая о том, какую те испытывают боль. Если бы проситель мог войти в положение дающего, то ни о чем бы не стал его просить. Однако и тот, кто способен выполнить просьбу ближнего, не отвечал бы на нее отказом, не будь он глух и бесчувствен к страданиям других. Комментарий. В этом стихе говорится о двух категориях людей. Тех, кто дает милостыню, тех, кто ее просит. Нищему нельзя просить подаяния у тех, кто сам нуждается. Но с другой стороны, тот, кто в состоянии дать милостыню, не должен отказывать нищему. Таковы предписания шастр. Как говорит Чанакья Пандит, «Саннимите варам тьяго винеше нияте сати». В материальном мире все равно или поздно, в материальном мире все рано или поздно обратится в прах, и поэтому надо спешить использовать все на благо людям. Просвещенный человек должен быть готов пожертвовать чем угодно во имя высшей цели. Современная безбожная цивилизация поставила весь мир на грань катастрофы. И потому движению сознания Кришны требуется много благородных, образованных людей, готовых посвятить своей жизни делу возрождения сознания Бога во всем мире. Поэтому мы призываем всех образованных людей, мужчин и женщин, присоединиться к движению сознания Кришны и посвятить своей жизни этому великому делу – пробуждению сознания Бога в человеческом обществе. Завтра текст 7. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру милитам на тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ена бутале своям рупа када махям дадати свапарентикам ванча калпатурубьяшча крипа синдурбьяча патитанам павани пьо вайшнаве пьо наму намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Swami Nityananda Bhakta Moshya Bhayanja Prabhupada Sipchishta Stamya Guru Padashaya Namo Mishnu Bhadaya Krishna Prishnaya Rishima Tibakti Vidanta Swami Nityananda Намасте, Сарасвати Деви, Гуравани, Причарина, Нирвиша, Шашмина, Пушчичарда, Шатарина. Шри Бадарая Нирувача, Индрам Эва Самадишья, Бхагаван Вишва Бхаванах, Пашчатам Анимешанам, Татрайван Тардадхи Хари. Шри Шукадева Госвами сказал, едва закончив давать наставление царю Индре, Верховная Личность Бога Хари, причина мироздания в тот же миг скрылся от взора полубогов. Вот царь Парикшит, следуя совету Господа, полубоги отправились к Дадичи, сыну Адхарвы, и попросили его отдать им свое тело. Выслушав их просьбу, великодушный мудрец уже было согласился ее исполнить, но, желая услышать от них о смысле религии, улыбнулся и обратился к ним со следующими шутливыми словами. «О благородные полубоги, разве вам неизвестно, что в момент смерти каждое воплощенное в теле живое существо испытывает такую невыносимую боль, что теряет сознание. Узы привязанности к телу так крепки, что каждый в этом мире, в надежде на вечно сохранить тело, пытается защитить его как только может и готов ради него пожертвовать всем до последней нитки. Так есть ли на свете люди, способные отдать свое тело другому, даже если их просит об этом сам Господь Вишну?» Полубоги ответили, «О благородный Брахман, святые вроде тебя, славящиеся своими делами, неизменно добры и милосердны к простым людям. Ради блага других возвышенные души готовы пожертвовать чем угодно, даже собственным телом. Люди, сосредоточенные только на себе и своих нуждах, вечно выпрашивают что-то у других, не думая о том, какую те испытывают боль. Если бы проситель мог войти в положение дающего, то он ни о чем не стал бы его просить». Однако и тот, кто способен выполнить просьбу ближнего, не отвечал бы на нее отказом, не будь он глух и бесчувствен к страданиям других. Начали новую главу. Глава 10, 6 песня Шримад Бхагаватам, битва полубогов с Ритрасурой. Здесь говорится о том, что полубоги пошли по совету Господа Вишну к мудрецу Дадичи, чтобы просить его тело, из которого они надеялись создать оружие и поразить этим оружием непобедимого демона Вритрасуру. И просьба, конечно, очень, так сказать, такая необычная, деликатная. Как можно подойти к человеку, сказать, отдай нам свое тело, и значит, мы из него сделаем оружие. Это требует, так сказать, очень большое мужество у просящего, вот, и большое благородство со стороны дающего, выполняющего такую просьбу. Вот, но поскольку это была, как бы это был совет самого Верховного Господа, то полубоги решили, что так и надо, как бы это ни было сложно. Вот тут у человека порой, так сказать, что-то простое попросить, сложно рот открыть, а тут тело, то есть фактически отдай жизнь свою. Вот. И этот мудрец Дадичи, он их немножко, так сказать, решил испытать. Причем так, как я понял, играючи здесь говорится, что он задал им вопрос о модамана. Модамана обозначает веселый он был, модамана, веселый, и сказал это прагасан, с улыбкой. То есть на грани жизни и смерти мудрец Дадичи с улыбкой, весело, как бы так сказать, шутку не спросил. Ну, ребята, хоть расскажите, ради чего жертву такую я совершаю. Да? Потому что он хотел в момент смерти помнить о Верховном Господе, хотя он и так был в этом состоянии, тем не менее, он хотел, чтобы полубоги тоже, так сказать, вспомнили о том, ради чего все это. Я хотел услышать о принципах религии. Вот. Но при этом вот эта улыбка, такая его ненапряженность в связи с таким событием, говорит о том, что он был уже привязан к Богу и отречен от материального тела. И только, как говорится, для порядка он решил об этом спросить, чтобы мы тут сейчас с вами тоже об этом слушали, читали, говорили. Вот. И он говорит, что вы разве не знаете, что в момент расставания с телом боль велика. Само по себе понятие боли, вообще говоря, боли нет. То есть боль — это иллюзорное состояние. Вот. Боль — это исключительно функция ложного эго. Говорили, что душа болеть не может, и тело болеть тоже не может. Но тем не менее у нас что-то болит. Почему болит? Он болит, потому что существует принцип привязанности. Привязанности нет, ничего не болит. Знаю, что когда, скажем, йоги при помощи, скажем, медитации достигают состояния отрешенности от тела, теперь с этим телом можно что угодно делать, и боли нет. То есть фактически их сознание, они изъяли свое сознание и отключили эго. Вот они как бы находятся в теле, но изъяли свое сознание из этого тела. То есть они сейчас думают не о теле. Вот. И, в общем-то, иногда бывает так, что когда человек по каким-то причинам, как-то его сознание переключено на что-то другое, то даже он получает какую-то травму или рану, он даже не замечает этого сразу. Войны кинет, там могло там что-то царапнуть или ударить. Вот. Он как бы в состоянии такого аффекта не сразу даже чувствует, что с ним произошло. Только потом он в рану увидел, о, и в обморок упал от страха, потому что привязанность включилась. То есть это мистическая такая как бы вещь, трудно понимаемая. Что кажется, что боль связана, ну, с нервами, с рецептами и так далее. Вот, да, нервная система, без сомнения, сказать, она связана со всем этим. Но тоньше, чем нервы, вот эта вот, сказать, энергия сознания, которая течет также, так сказать, по всем этим каналам праны и по нервной системе в том числе. Итак, боль – это символ определенной, так сказать, привязанности. А привязанность может быть естественная, привязанность может быть излишняя. Естественная привязанность описана здесь в комментарии Прабхупады, говорит, что согласно шастрам, человек обязан атманам сарвато ракшет тато дхармам тато дханам. Атманам сначала он должен ракшет. Ракшет, значит, это значит защищать. Ракша, защитник. Атманам сарвато ракшет. Среди всего, чего ему нужно защищать, на первом месте стоит атманам, тело. Дальше тато дхарма. После этого он должен следовать дхарме, защищать дхарму. Потом тато дханам. После этого он должен защищать свои богатства, свою дхану. То есть это естественно, потому что материальный мир – это мир тел. Материальный мир – это мир материальных тел. То есть здесь система ценностей перевернута, и душа, она оказывается как бы таким удаленным внутренним принципом, который просто поддерживает тело, а тело мы играем свою главную роль. Что такое наша роль, как роль души, мы пока толком-то и не знаем. Да? Об этом нам предстоит узнать в процессе духовной практики, раскрытия сварупы, возвращения в духовный мир, там уже как бы прояснится роль души. А здесь на первом месте роль тела. У всех разные тела, разные роли. Вот. А атма, она как бы такой поддерживающий принцип здесь, не главный. Душа и параматма, они поддерживают физическое тело. Вот. Поэтому в материальном мире вполне естественно ставить нужды своего тела на первое место. Вот. И этот мудрец Дадичи говорит, вы что, дорогие, разве об этом не слышали? То есть вы практически просите у меня самое дорогое, физическое тело. На что полубоги ему отвечают? О, благородный брахман, святые вроде тебя, славящиеся своими делами, неизменно добры и милосердны к простым людям, и ради блага других возвышенной души готовы пожертвовать чем угодно, даже собственным телом. То есть они говорят, что да, мы это знаем, вот, но такова судьба обычных существ. Ты необычное существо, Ты возвышенная душа, вот, благородный человек, поэтому мы надеемся, и Господь указал на тебя, поэтому мы надеемся, что ты уже преодолел все эти обычные, скажем так, привязанности, поэтому тебе это будет сделать значительно легче, и ты улыбаешься вообще, то есть не похоже, что на тебя распространяется все это правило, там какая-то боль там, от страха, от потери сознания, от привязанности, чего-то еще, то есть очевидно, что он в другой категории, Дживан Мукта, освобожденная душа. Вот. И дальше полубоги говорят, то есть, так сказать, немножко совестливо признаются, что да, просить, вообще говоря, конечно, неудобно. Это они говорят, что люди, которые только на своих нуждах сосредоточены, они просят, выпрашивают что-то у другого, даже не думая, что испытывает тот, кого они просят. Если бы они понимали, что он испытывает, они никогда ничего бы не просили. То есть они сейчас как бы пытаются войти в положение додичи, и просьба, конечно, необычная. Вот. Они на него смотрят, в принципе, как носителя, как на носителя тела, который сейчас должен им отдать и все. И, в общем-то, спасибо тебе, мудрец, там, прощаю, счастливо тебе. Мы тут сейчас с твоим телом будем разбираться, у нас тут дальше дела. Мы из твоего тела будем делать оружие, сражаться, это у нас такая задача. Вот. Но, тем не менее, они личности совестливые, они говорят, мы, в общем-то, догадываемся, что проситель, он как бы предлагает кому-то с чем-то расстаться, отдай мне отдай. Вот это обозначает, что он нечувствителен к тому, кто должен отдать. Особенно в Индии это заметно, какие-то такие, ну, подходят какие-то там, особенно дети такие, они там за руку тебя хватают, дай, то есть как бы вот это вот эго, да, вот, или там вот на улице идешь, там какие-то эти таджики, там эти беженцы, или кто они там, не знаю, вот сидит там какая-то тетя на улице, там какие-то дети тоже, они просто, они для них люди, это просто потенциальные носители денег, там, не знаю, чего, пирожков, они просто дергают вас за штаны, там за руки хватают, дай, вот, потому что голод, этот вот голос желудка голодного, он требует, и он думает, ну что он тут ходит вообще, ничего не дает, то есть дай что-нибудь, то есть он, бедность, мы знаем, сказано в ведах, лишает человека всех хороших качеств. Да? То есть он перестает быть чувствительным, он готов украсть, там, все что угодно делать, то есть он таким становится эгоистичным попрошайкой. С одной стороны, вот, нужда его заставила, с другой стороны, вроде как бы пожалеть надо, с другой стороны, видим, что люди действительно не лучшим образом себя ведут в таком состоянии. Вот, но они говорят, да, это как-то неловко просить. Вот, и говорит, если бы просящий знал, что чувствует отдающий, он бы никогда не стал просить. Он говорит, с другой стороны, они друг друга стоят, потому что отдающий тоже часто проявляет некую черствость, они не чувствуют друг друга. Просящий не чувствует, что чувствует отдающий, а тот, кого попросили, он тоже проявляет черствость, не давая, говорят, что там, ну, вот у меня нет, там, или не хочу, или отвали, там, отстань. Да? Вот, то есть люди в этом мире сосредоточены на себе. А просящий по-своему эгоистичен, он говорит, дай мне, я бедный, я голодный, ты можешь мне дать. А тот, к кому обратились, потенциально дающий, но не дающий, не хочет давать, он тоже черст, потому что он говорит, отстань, у меня там своя семья, денег нет, и вообще там что тут ходишь, попрошайка, иди работай. Вот, то есть здесь полубоги говорят, что люди этого мира достаточно черствы к нуждам других. Просящие попрошайки не понимают, что чувствует тот, кто должен отдать. Ему тоже неловко, потому что его просят, а он им как бы должен отдать. Но, допустим, если у него нету, то ему тоже очень неприятно. Когда он вынужден пройти или проигнорировать, делать вид, что он не увидел, не услышал, тоже не из приятных ощущений. Вот. И ему неприятно, что кто-то к нему пристает. Вот. Он может проявлять какую-то черствость, не осознавать, что я сытый и мог бы дать, а этот реально голодный, и он просит, а я ему не даю. То есть люди в этом мире не чувствуют друг друга, или очень-очень плохо чувствуют. Потому что сострадание в этом мире очень плохо проявлено, в основном все сосредоточены на себе. Вот поэтому один не чувствует другого. Но Кришна чувствует всех, он знает, кто что чувствует, поэтому он может дать верный совет. Ты иди туда и попроси то. Вот полубоги, нуждающиеся в данном случае, странно, да? Богатые полубоги, нуждающиеся, а нищий мудрец – дающий. Богатые полубоги просят милостыню у бедного мудреца. Почему? Потому что он оказывается более аскетичный, чем они. И более чистый по своей мотивации, понимаете? Они занимают более высокое положение на райских планетах. По своей карме они там достигли всего этого. А он не наслаждается, так как они наслаждаются. Он ведет более простой аскетичный образ жизни. И поэтому Вишну сказал, идите и у него попросите. Вот его тело, оно такое крепкое, от аскезы, одухотворенное полностью, поэтому вот из него получится идеальное оружие. Вот. И такая вот странная ситуация. И он говорит, хорошо, ладно, только объясните мне, что к чему, я вам дам, да, все это. И потом Шрила Прабхупада очень интересно развивает дальше тему в комментарии. Он говорит, что, значит, да, согласно шастрам, рано или поздно наше тело обратится в прах, оно все равно пропадет. Да? И то, что так или иначе пропадет, вот лучше его использовать, пока оно не пропало. Да? Какой смысл гноить некую ценность? Надо ее использовать, пока она есть. Да? И он говорит, что поэтому, если мы понимаем, что тело временно, рано или поздно оно куда-то денется, пропадет, то лучше его использовать, пожертвовать на какое-то благое дело. На благое дело. И дальше он делает, дальше, так сказать, такой уже мощный миссионерский ход Прабхупада. Он говорит, что современная цивилизация поставила мир на грань катастрофы. Люди в большой опасности. Он говорит, поэтому обществу сознания Кришны нужно много образованных мужчин и женщин, которые смогли бы дать людям духовное знание. То есть, что он говорит, Прабхупада? Он фактически просит тоже наши тела. Как полубоги просят тело, да, дадите, дай нам тело. Это будет нашим инструментом. Прабхупада просит наши тела, отдайте мне свои тела. Отдайте. Иначе они пропадут, эти тела. Иначе они пропадут, непонятно что, отдайте мне свои тела. Не то, что мне, отдайте их на великую миссию. Вот. Ему требуются наши тела. Он говорит, у меня есть послание определенное, но я не могу один осуществить это послание. Это послание Парампара, это послание Господа Чайтани. Вот. Но мне нужна ваша помощь. Дайте мне ваши тела. Пожертвуйте. В противном случае они просто пропадут. По-глупому будут использованы эти тела. И мы видим, что люди действительно по-глупому в основном используют тела. Они их ослабляют всячески. Они используют энергию этого тела на всякие глупые действия. Прожигают жизнь. Просто прожигают жизнь бессмысленным чувственным наслаждением, которое ослабляет ум и тело человека. Всю энергию. Люди превращаются в таких безвольных на уровне ума, безвольных на уровне тела, ослабленных людей. Потому что они используют свой ум и тело не по назначению. То есть их ум и тело в данном случае не облагорожены влиянием духовной энергии, потому что они не пытаются своим умом сосредоточиться на Боге, они не пытаются своим телом служить Богу. Поэтому их ум и тело не пронизаны, не очищены духовной энергией. И поэтому людям остается вот это вот, скажем, такое жалкое материальное существование в трех гунах, во всех этих, так сказать, радостях и горестях, во всей этой двойственности. Редко кого даже посещает некие благостные состояния, какое-то, так сказать, философское состояние некого вот, размышления или отрешенности, или понимания там, какой-то высшей цели или чего-то еще. Редко кого посещают такие состояния. В основном люди мечутся в невежестве и страсти. Их ум и тело этим вещам посвящены. И Прабхупада намекает, отдайте мне свои тела. Потому что в действительности вы от этого получите благо. Вы от этого получите благо. Вот, потому что это форма героизма. Тело будет отобрано, да, вот, мы можем его пожертвовать на благое дело. Вот. И естественно, что степень жертвы может быть у всех разная. Допустим, то, о чем попросили Дадьичи, это, ну, скажем, такая высшая или крайняя степень жертвы. Да? То есть все, отдай тело. То есть ты в этом теле больше не будешь. Нас просят отдать тело в плане посвятить его, задействовать. Ты можешь отдать его полностью, допустим, целиком полностью посвятить его преданному служению. Нет, можешь частично. Можешь частично. То есть в той степени, в какой можешь, да, в той, в какой помогает внутренняя готовность, насколько нас отпускает, так сказать, карма от всех этих вещей, привязанность, насколько нам позволяет, хотя бы частично. Вот, то есть Кришна везде рекомендует сначала полностью предаться, потом нет, ну давай, так сказать, будем торговаться. На чем сойдемся? Сколько можешь отдать? Все не можешь отдать, ну отдай чуть-чуть. Да? Вот, то есть посвяти свой ум и разум полностью, погрузи в меня, так ты будешь жить во мне, так сказать, в этом нет никаких сомнений. Да? То есть полное посвящение. Вот если человек слушает все это, он чувствует, что инерция кармы, желаний неисполненных не позволяет ему совершить такой полный акт отрешенности, полностью пожертвовать свое тело и ум на духовную миссию, он говорит, ну по чуть-чуть. Вот, то есть что-то сказать послегка, человек себя задействует, посвящает себя духовной практике, и духовная энергия обладает таким свойством, что она с течением времени, скажем так, заполняется в наше бытие. То есть заметьте, что материя имеет тенденцию убывать, а вот дух имеет тенденцию возрастать. То есть мы видим, что материи с каждым годом как бы от нашего тела все меньше и меньше остается, правильно? Вот возможности все меньше и меньше. Тело становится все более и более ограниченным в своих возможностях. И наслаждаться материей с годами все сложнее и сложнее. Как правило, старики, они меньше едят, меньше спят, они уже не могут там как-то меньше двигаются, меньше наслаждаются, потому что вот, тело, оно с годами приобретает такие свойства, что оно становится все менее и менее проводимым. И поскольку оно менее проводимо, в нем больше застойных явлений, прана начинает медленно двигаться, поэтому появляются болезни, все болит, там, и человеку хочется сесть, лечь, отдохнуть там, и все, все прочее. Вот, то есть, такова тенденция. Мы видим, что материальное существование так построено, что жизнь становится короче от эпохи к эпохе, вот, люди становятся меньше. То есть материя убывает, такова тенденция. Вот. А дух – это как раз такая сила, такая энергия, которая возрастает с течением времени. Вот. Поэтому стоит, как говорится, начать хоть помаленечку с какого-то уровня, с такого, ну, реального для себя, который ум принимает без особенного, так сказать, конфликта, что это его там обрекает на какую-то страшную жертву. Вот. Я думаю, что немногие из нас могли бы совершить такую жертву, как до дичи, полностью отдать тело. Вот. Но некоторые из нас сумели, так сказать, полностью отдать свое тело миссии. Другие это могут делать, скажем, там, в какой-то степени частично. Третьи как-то тоже немножко этому помогают. Но смысл в том, чтобы начать этот процесс самоотдачи, процесс жертвы. И если человек правильно понимает все эти вещи, несмотря на то, что какие-то есть привязанности, желания и прочее, прочее, хочется и то, и то, и то, это есть в той или иной степени практически у каждого. Вот. Но если он не оправдывает свои привязанности, вот, а пытается с ними хоть понемножку, так сказать, хоть как-то естественно, но бороться, вот, не сразу, так постепенно, то с течением времени все равно он приходит к этой идее полной самоотдачи. Это естественный, так сказать, такой и достойный финиш для живого существа, что он понимает, все равно объять необъятного невозможно, все материальные дела переделать, все желания свои исполнить невозможно, и в конце концов, подкрепленное духовным разумом, благословением и так далее, живое существо решает, все, хватит. На этом хватит своей материальной жизни, все. То есть теперь мы уже полностью предаемся Богу. Это такой закономерный, естественный вывод, к которому приходит живое существо, которое искренне развивается, независимо от того, в каком оно там укладе жизни находится и все прочее. То есть правильное духовное развитие приводит к тому, что живое существо все больше и больше может отдавать себя, своего времени, своих сил на служение Богу. Это обозначает правильная динамика, правильное развитие. Вот. А дадите сразу. Из огня в полымя, бум, пришли, давай тело, сразу, то есть предайся мгновенно, да, отдай, то есть по максимуму, вот, то есть на такой подвиг не каждый способен. Чтобы совершить вот такой же подвиг, как до дичи, полностью отдать свое тело, большинству людей жизнь нужна. То есть их сознание постепенно зреет к тому, что я должен полностью предаться. То есть эта иллюзия, она так отступает постепенно. То есть человек общается с материальной природой. Вот чем больше он с ней общается, тем больше он понимает, что толку от этого никакого нет. То есть одни беспокойства ума от этой материальной природы. Потому что материя как-то расползается, время растаскивает туда-сюда. Этот уехал туда, этот уехал сюда, тот помер, это сломалось, это там еще что-то уже как бы не работает. То есть как бы энергия времени, энергия кармы растаскивает материю в разные стороны от нас. Вот. И это порождает беспокойство в уме живого существа. Что ж такое, там, как эти самые, как тараканы расползаются в разные стороны, все объекты моих привязанностей, вещи, люди, там, места какие-то, еще прочее. Ну, там, сломали дом, в котором я родился, или еще что-нибудь такое, там, вот этого места уже больше нет, еще что-то такое. То есть вот так действует энергия времени, энергия кармы. И поэтому все эти материальные вложения, материальные привязанности, они, конечно, порождают много беспокойств для живого существа. Вот, но это не сразу к человеку приходит. Поэтому вот это вот переключение своих привязанностей от материи на дух, оно происходит у большинства людей в процессе жизни. И жизнь именно для того-то и нужна, чтобы переключиться. Если не можешь сразу, хотя бы постепенно, в каком-то более плавном режиме, но переключиться на привязанности к Богу. И вершиной этой привязанности является то, что человек готов. Он говорит, готов, теперь я готов отдать свое тело, свой ум, свои чувства, свои возможности служению Богу. Хари Кришна.
Вопрос? Сегодня не стало понятно, то, что Хануманта, прочие, их там стрелы пронзали, у них возное эго, у него не было возного эго. И поэтому он просто это тело использовал, все, он там как-то восстанавливался, и он действовал. Это так надо понимать, да?
Тела чистых преданных работают под полным покровительством Кришны. Поэтому на них законы материальной энергии распространяются по минимуму. Все они находятся... В чем смысл этой фразы? Махатманастумам прадхадайвим пракрити ашитага. Что великие души находят убежище в духовной энергии. В чем смысл этой фразы? Примерно вот в том, что вы сказали. Да? То есть, когда живое существо использует свое тело с духовными целями, а духовная энергия, она, как бы сказать, и заживляет, и облегчает всякие разные там, страдания, далее, наполняет совершенно другой силой. Другой силой. Вот, поэтому эти тела, они действуют вот так вот, необычно. Благодаря этому мы видим, что личности, которые посетили себя духовным, они выдерживают какие-то вообще невероятные нагрузки. Постоянные какие-то переезды. Это же, ну как сказать, это грубое нарушение режима эксплуатации тела. То есть вообще как бы обычно так с телом нельзя обходиться. Понимаете? Вот потому что тело, оно живет в какой-то определенной среде, оно привыкает к определенной пище, воде, воздуху, какому-то часовому поясу и так далее. И постоянно его вырывать оттуда. То есть это биологически как бы состояние стресса. Стресса большого для живого существа. Вот, то есть это не является нормой. Да? Вот, но мы видим, что люди, которые полностью посвятили себя духовной жизни, они тоже как бы, им тоже это все непросто. Им тоже это непросто. Но они это переносят значительно легче, чем другие. Потому что их тело находится под покровительством духовной энергии. Поэтому все эти, так сказать, трудности, которые испытывает обычный человек, для них они, конечно, значительно более смягчены. Хотя, так сказать, практика показывает, что никто здесь не может, даже Прабхупада в какой-то момент сказал уже все, типа, куда уже путешествовать, все уже невозможно. Да, его уже перевозили там в кресле и так далее, все. Вот. Но как бы движимый духом проповеди, он все равно старался до последнего. Вот. Но тем не менее, что тут поделаешь, материальные законы есть материальные законы, можно смягчить до какой-то степени все это. Вот. Но тем не менее, видим, что духовная энергия, она амортизирует все это.
Фраза, где идет приоритет ценности, она из шастры, да? Что самое ценное это тело, потом закон храма.
По-моему, сейчас мы почитаем точно. Так, сейчас. Ну вот, Прабхупада здесь не называет источник, он говорится, что человек в первую очередь обязан заботиться о безопасности своего тела, затем о следовании религиозным принципам, а уже затем о сохранении своего имущества. Атманам сарватора акшет, тато дхармам, тато дханам. Тато это означает потом. То есть в первую очередь атманам, вот в данном случае Прабхупада переводит как тело, вот, и потом он говорит, что такой врожденный инстинкт всех живых существ. Я не знаю, откуда это, так сказать, шастра, ну, он не указывает ссылку на какую-то шастру. Вы говорите, по идее должно быть наоборот. Ну, все зависит от того, по какой идее. То есть здесь можно тоже немножко какой-то странный такой приоритет, да, сначала тело, потом дхарма, а потом дханам, богатство.
Ну, по крайней мере, храм, следование законной религии важнее, чем просто заботой о теле, о себе.
Все дело в том, что, смотрите, такая вещь, я думаю, так это все происходит. Вы сейчас не сможете следовать дхарме, не имея тела. Понимаете? То есть, если тело не является здоровым, защищенным, если тело в каком-то, так сказать, форс-мажорном состоянии, какая дхарма? Человек просто лежит пластом и все. У него там сопли по колено, что он не может, какую дхарму он может соблюдать, да, когда у него тело не работает. Да? Вот, поэтому здесь тело нужно воспринимать не как вот некую самоценность, а как инструмент, при помощи которого мы следуем дхарме. То есть здесь иначе мы дхарме не сможем следовать. Воин больной, слабый, неподготовленный, как он может дхарму исполнять? Или раненый, как он может сражаться, если у него тело не в порядке, правильно? Вот, поэтому он должен тело, брахман, больной, когда человек больной, он нечистый, правильно? Больной, он нечистый. Как он может совершать свои ритуалы, там что-то еще? Как он может сильно проповедовать, там что-то еще, когда вот это сейчас вот тело оно заполняет его сознание, там что-то болит у него, или он ослаблен, или он никак не может, понимаете? Вот, поэтому здесь тело нужно рассматривать не как самоцель, а как средство для совершения дхармы. То есть душа, используя тело, следует дхарме.
По поводу нищих по Вриндавану, потому что тема муссировалась много раз. Но когда детки подбегают, вот лично ваше какое мнение, потому что Бхактисиддханта Сарасвати советовал вам давать, чтобы развивать сострадание, чтобы прикасы не были жадными. Но мы знаем, что очевидно, что они не используют. Если там нет просады, они тебя подбегают и окружают, а потом вместо одного на тебе там 20 висит. Или вот идешь по парикраме, я, к примеру, вот меня раздражало, когда говорят, там, дайте детям конфеты. И тогда получается, все эти дети, они всю вашану за тобой бегут, и ты им уже не даешь, а дают там твоя какая-нибудь соседка добросердечная, которая с тобой рядом идет. А дети цепляются к тебе, и получается, всю парикраму ты только думаешь, чтобы отбиться об этих детей. Вот как ваше мнение вот, по поводу вот этой раздачи милостыни в работе сострадания?
У меня такое ощущение, что те жители Святой Дхамы, они, в общем-то, не голодные там сильно. Это просто привычка. То есть они видят вот, белых людей, идешь вокруг Гвардхан, они там какой-то почему-то one pen просят, там, one pen, может, других слов не знаю, там, дайте карандаш. Зачем вот карандаш, я понять никак не могу. Но какая-то традиция, приходишь на Гвардхан, тут же тебя требуют one pen. Может, это единственное слово, которое они в школе выучили по-английски, я не знаю. Вот, то есть видно, что для них это как бы ну, такая просто экзотическая игра, что ли. Какие-то вот люди, другие люди с другой страны, и это всегда. А индусы, они такие очень как бы ну, непосредственные, простые. Но я подходят, прям тебя чуть ли не в упор начинают разглядывать вообще, там кто-то какое-то существо вообще с другой планеты. Вот. А дети, они еще проще в этом плане. То есть у них как бы ну, тормозов особых нет, таких они еще не. Вот. И поэтому для них это просто, ну как сказать, вот чем они там живут. То есть вот сидят, тут такая экскурсия, да, парикрама приехала, ничего себе, это же целое дело. Они потом всем рассказывать будут. То есть я не думаю, что они прямо из чувства голода, там чего-то еще, это просто экзотическое такое, можно сказать, времяпрепровождение для них необычное. Вот, поэтому здесь два варианта могут быть. То есть, с одной стороны, говорится, что нужно подавать, в этом случае вам нужно перед парикрамой поменять, так сказать, мешок денег, чтобы у вас там было по рупии на каждого, да, и ходить там, и каждому из своего мешка там по рупии давать. С другой стороны, совершенно верно вы говорите, одному дашь, тут же вообще 20 прибегают, вообще, что за несправедливость такая, одному дали, другому нет, да. Вот, то есть, у них это мгновенно вообще все, так сказать, передача информации, происходит. Вот. И здесь так, как бы не даешь, ну, один тебя подергал, отпустил, да, ну, видишь, что с тебя ничего не возьмешь, идешь дальше спокойно, но имеешь репутацию жмота, да, такого, который не дает. Вот. Другому дал, теперь ты вообще благородный рыцарь, да, так сказать, такой, щедрый жертвец, зато ты вокруг тебя там 100 человек, там все тебя дергают, да. Вот, поэтому я не думаю, что от этой одной рупии там, или от конфеты они там как бы их благосостояние сразу поправится значительно. Это ничего не решает, по большому счету. Это ничего не решает, это одна рупия или конфета, или кусочек там просада. Это просто говорит о том, что, ну, может быть, человек там добросердечный, или ему нравится, есть такие люди, которым он просто нравится. Некоторым людям он просто нравится быть в центре внимания, когда там вокруг него 20 обезьян собрались, он там всех их кормит вообще. Теперь он друг обезьян там или еще там чей-то. Вот. То есть есть люди, которые так, они, ему хочется дать, чтобы его оставили в покое. Поэтому все зависит, как бы, и здесь нельзя сказать, что какое-то из этих действий является абсолютно правильным, потому что когда вас постоянно отвлекают от парикрамы, вы сосредоточены не на воспевание, не на погружение в эти вещи, а на каких-то, как от этих детей избавиться. Вот. Или на Радха-кунду приходишь, все там с этими все эти серыми тилоками, или там этими там, господи, этими четками из этой глины, вот, или там хватают какие-нибудь брахманы и требуют, чтобы там ты через них пуджу совершил. Вот. Ну, это да, это как бы такая. Надо понимать, что мы для них некая экзотика, ну и, конечно, так сказать, такой, ну, шанс заработать. То есть они знают, что у белых людей в кошельке обычно больше, чем у других. Вот. Я не знаю, я в такие места обычно хожу вообще без ничего, чтобы было показать, все, ничего нет. Все. Вот хоть и, вот, да, видишь, ничего нет. Кошелька нет, ничего нет, ничего нет. Ничего, все, они отстают. Потому что видят, что one pen, ручки нету, денег нету, просада нету. А, и все, иди отсюда. Ты. Но если там идешь с какой-нибудь там сумочкой, что-то еще они знают, что там есть все. Там есть все. Вот поэтому на парикраму идешь без ничего, с одной палкой, так сказать, с щетками, и все, и счастливый. Вот. Но если есть сильное желание, может, так сказать, мешочек мелочи с собой прихватить, или какого-то просада. Потому что здесь как ни поступи, либо ты будешь назван скупым, либо ты будешь назван, наоборот, там, дал всем такой добрый, теперь от тебя не останут, ты будешь как ходить, там, на тебя грозди этих детей будут висеть. Вот. Поэтому моя тактика такая, то есть если я куда-то в таких местах хожу, я хожу без ничего, чтобы было видно, что с меня взять нечего. Или если я хочу что-то кому-то дать, конкретно сказать, попросили, на, все, больше нету, все, видишь, нету, все. Вот, поэтому, ну, у меня такая тактика в этом вопросе. Все остальные, ну, это как бы издержки. Иногда в некоторые места, в том же Вриндаване, ну, уж простите выражение, просто ходить неохота. Просто неохота ходить. Вот, потому что гарантирована вот эта вот достача, то есть они причем такая достаточно грубая вообще, всегда прямо, ну, так вот, давай и все. То есть, и какие-то вещи, то есть я не знаю, во всех этих местах уже, конечно, так сказать, по много раз был. И какие-то места, просто, ну, кто-то, если просит, там, кто-то давать хоть туда-сюда. Вот. Для меня Вриндаван вообще, это Кришна Баларам Мандир, и больше ничего, там сказать, особенно не привлекает. Я помню лекцию Дина Банху Прабу говорил, что вот вы пришли сюда, больше никуда ходить не надо, все, вы пришли. Куда еще надо ходить? Можно, конечно, закопаться там в какие-то древние храмы, ну, беспокойство, ну, как бы, любопытство ума. И там я еще не был, здесь я еще не был. Интересно то, интересно все. Ну, первый раз все интересно. Вот. Но когда человек, допустим, расходил, куда еще идти? Вот Кришна Баларама, вот Радха Шема Сундара, вот Гаура Нитай, вот Шрила Прабхупада, вот 24 часа идет Киртан. Вот все, как бы, атмосфера там, вот все. То есть, я не знаю, я уже давно как бы переболел всеми этими, там, всей этой беготней, там, туда-сюда, такое место, другое место, а то божество, все божество. Вот, я не против того, что там кто-то что-то, но, как бы, он говорит, вот вы пришли, это вот последняя ваша финишная прямая, куда еще после этого ходить надо? Вот. Но если человеку так хочется ходить, окей, тогда он должен принять, как бы, так сказать, и вот определенные беспокойства, которые со всем этим будут связаны. Все, тогда он должен быть готов к обезьянам, к детям, там, к всем прочим, так сказать, особенностям и так далее.
Вопрос. По Махатмам. Вот этот стих ясно показывает положение, да, Махатмам, что это очень возвышенная душа, что под влиянием духовной энергии находится такая личность. А в комментарии к стихам, где описывают четыре вида праведных людей, что Прабхупада тоже их называют Махатмами.
Это не противоречие. Он говорит, да, эти великие души, да, без сомнения, эти великие души. Вот, но надо просто понять такую простую вещь, что величие, может быть, разной степени. Вот сейчас светло или темно? Светло по отношению к ночи, да, но еще темновато по отношению к дню. Так светло или темно? Вопрос относительности. Вот. Поэтому, ну, без сомнения, четыре категории людей в Бхагавад-гите, они без сомнения великие души, потому что они на этом пути находятся, они станут великими. Пока их величие может быть невелико. Но, по меньшей мере, они отличаются от материалистов, они двигаются в правильную сторону. Все. Они идут по пути преданности. Пускай их мотивы пока не самые великие, но тем не менее. Вот. Поэтому Это великие души. Он говорит, без сомнения, они великие души, все четыре категории. Хотя он говорит, среди них лучшие гьяни и так далее. Вот. Но дальше мы знаем в других описаниях, что ни один из них, из этих четырех, на самом деле не попадает в категорию чистых преданных. Если мы, скажем, там руку Госвами почитаем, да, нектар пролился. Он говорит, это четыре категории неофитов, которые еще не попадают в категорию шудха-бхакти. Да? Вот. Но тем не менее, так сказать, они на подготовительном пути. Вот. Поэтому... Ну как сказать, вот представьте себе, да, ребенок нарисовал каляку-маляку, что ему говорит родитель? Говорит, молодец.
Да.
То есть, это значит что? Великая душа. Ну какой он молодец, ну поощрить надо, правильно? Надо же поощрить. Молодец, старался там, пускай не очень получилось, но главное, что он старался. Молодец. И этот молодец, он, конечно, отличается от другого молодца, который, допустим, все идеально сделал. Тот молодец, этот молодец. Да? Вот. Но степень их молодцовости, она немножко разная. Понимаете? Вот. И поэтому, когда Кришна говорит «молодцы», это четыре категории людей, «молодцы», говорит, без сомнения, они великие души. То есть он поощряет эти тенденции. А что же он должен сказать? Да толку все это их... Четыре эти мотивы, все это далеко от преданного служения. Человек почитает, ну да, мне далеко, ну ладно, отложим в сторону. То есть через принцип поощрения, вот не то, что он льстит, нет, они действительно молодцы, потому что это решительный шаг на пути к Богу. Вот. Но это нормальная культура отношений, это не есть какая-то дипломатическая лесть там, или еще что-нибудь, когда я думаю одно, а говорю другое, нет. Действительно молодцы, действительно великие души. Вот. Но степень их величия пока, так сказать, еще невелика. Но если они будут на пути находиться, все, они станут махатмами. Прабхупада тоже об этом случае постоянный вопрос муссируется. Кто есть чистый преданный? Кто такой чистый преданный? Прабхупада сказал, все тут чистые преданные. Почему? Может, это таков наш мотив. То есть, в конце концов, мы хотим стать чистыми преданными. Если я еще не чистый преданный, по меньшей мере, я думаю на этом пути. Поэтому потенциально я чистый преданный. Вот все. Потенциально кто такой вайшнав? Вайшнав то-то-то, кто такой вайшнав? Ничего себе, по этим всем строгим параметрам я вообще там до вайшнава мне там еще только и мечтать. Да? Вот. С другой стороны, поскольку я пытаюсь это делать, то в какой-то степени можно сказать, что ну да, где-то вот я на этом вайшнавском пути, поэтому я тоже вайшнав. С позиции очень строгой я не вайшнав. Вот. С позиции, скажем, такой вот ну, поощрительной вот, как бы, перспективы моей, да, я вайшнав. То есть как мы оценим, с какой позиции, понимаете?
Вот такой у меня вопрос. Я слушал Тибетию, это самый, как ты меня написали, он рассказывал о Васильске и его сыне Шактика. Да? Вот. И там рассказывал, когда там Раша съел всех сыновей, и он там 12 лет пытался самоубийством совершить, и однажды он раз услышал, кто-то повторяет веды. Ведические матри. И потом вышла благочестивая жена его сына, вот этого первого, и сказала, в чреве 12 лет она шла, и он повторяет матри. Как можно...
Чего он носит?
Не понял. Ну, ребенка она носила, она еще не родила его. Ага. И он повторял эти матри. Как можно вещать веды, находясь, ну, где-то, не имея перед собой этой книги или какого-то наставника? Вот такая штука.
Ой, Кришна.
Извините.
Ну, ребенок, который 12 лет находится в чреве, наверное, необычный ребенок. Надо так полагать сразу. То есть, если обстоятельства необычны, это обозначает человек, который находится в этих обстоятельствах, необычный. Ну, то есть, мы уже смирились с тем, что Кришна родился весь в украшениях и нормально, да? Хотя казалось, откуда там украшения, что мы говорим, ну, Кришна есть Кришна, понятно, да? Тогда можно сказать так же, ну, великая душа есть великая душа, ну что, то есть, у него есть такие... Вот более того, мы читаем, что даже не великая душа, а даже обычная душа на каком-то там седьмом месяце, когда пробуждение сознания происходит, тоже начинает молиться. Как? Ребенок выходит, бэм, он там папа-мама сказать не может, да? А там он молится. Это как происходит? Как он? Он тут даже грамматики не знает. Дети некоторые там до 5, до 7 лет некоторые звуки не выговаривают. И там все, у них проблемы, понимаете? А он там сидит в чреве матери, еще вообще там папа-мама сказать не может, уже там молитвы какие-то. Это как? Это как? И говорит о том, что вот это вот наше состояние освобожденности или, скажем так, обусловленности, оно может в течение жизни меняться. Вот, то есть и там что говорится в этой песне? По милости параматмы к живому существу приходит память и понимание. И теперь это живое существо начинает внутренне воспринимать какие-то молитвы. А потом, когда приходит время рождения, память откуда исходит? С параматмы. Параматма чик отключает обратно, и он опять и ни одного слова сказать не может. А там какие молитвы возносил? То есть что? По милости параматмы всякое происходит, да? Сознание включается, сознание выключается.
Это какой смысл параматмы включать сознание, чтобы молиться, а потом забывать?
Какой смысл? Об этом надо подумать, потому что Кришна ничего бессмысленного не делает. Смысл всегда есть. Ни одно действие не проходит бессмысленно. На каком-то, так сказать, подсознательном уровне это все равно, это все равно остается. Вот. И некоторые люди, они, как сказать, сохраняют память этого. Нужно почитать этот фрагмент внимательно, уже, честно говоря, давно эту песню не читал, надо посмотреть. Но смысл всегда есть. Вот. Если мы не понимаем смысл сразу, нужно помедитировать какое-то время. И через какое-то время этот смысл откроется. То есть, ну, у меня, по крайней мере, такой метод. Когда я что-то не понимаю, прочитал, не понял. Вот, ходишь с этим, ходишь. Вот, часа через три или дня через три, раз, понял. Ну, давайте, вы помедитируете, я помедитирую. А на днях потом обсудим, для чего параметры надо делать. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, ки джай. Прабхупада, ки джай.